Странник из-под лобья долго глядел на нее и сказал: «Горевать, тетка, нечего». Марья молчала. «Нечего», — повторил странник. «Бог даст день, Бог даст пищу. У меня, брат, ни крова, ни дома. Пробираюсь бережками и лужками, рубежами и межами, да по задворкам, и ничего себе. Эх, не ночевала ты на снежку под ракитовым кустом, вот что!» «Не ночевала ты», — вдруг резко ответила Марья, и глаза ее заблестели. «С ребятишками голодными. Не слыхал, как голосят они во сне с голоду. Вот что я им суну сейчас, как встанут. Все дворы еще до рассвета обегала, Христом Богом просила. Одну краюшечку добыла, и то спасибо. Козел дал. У самого, говорит, оборочки на лапте не осталось. А ведь, ребят-то, жалко. В отделку сморились». Голос Марьи зазвенел. «Я вон», — продолжала она, все более волнуясь, «гоню их каждый день на пруд. Дай капустки, дай картошечек. А что я дам? Ну и гоню. Иди, мол, поиграй, деточка, побегай по ледочку». Марья всхлипнула, но сейчас же дернула по глазам рукавом, поддала ногой котенка: «У, погибели на тебя нету!» и стала усиленно сгребать на полу солому. Танька замерла. Сердце у нее стучало. Ей хотелось заплакать на всю избу, побежать к матери, прижаться к ней. Но вдруг она придумала другое. Тихонько поползла она в угол печки, торопливо, оглядываясь, обулась, закутала голову платком, съерзнула с печки и шмыгнула в дверь. «Я сама уйду на пруд, не буду просить картох, вот она и не будет голосить», — думала она, спешно перелезая через сугроб и скатываясь в луг. «Аж к вечеру приду». По дороге из города ровно скользили, плавно раскатываясь вправо и влево, легкие козырьки. Меренок шел в них ленивой рысцою. Около саней легонько бежал молодой мужик в новом полушубке и одеревеневших от снегу нагольных сапогах, господский работник. Дорога была раскатистая, и ему поминутно приходилось, завидев опасное место, соскакивать с передка, бежать некоторое время и затем успеть задержать с собой на раскате сани и снова вскочить бочком на облучок. В санях сидел седой старик с зависшими бровями, барин Павел Антонович. Уже часа четыре смотрел он в теплый мутный воздух зимнего дня и на придорожные вешки в инии. Давно ездил он по этой дороге. После крымской кампании, проиграв в карты почти все состояние, Павел Антонович навсегда поселился в деревне и стал самым усердным хозяином. Но и в деревне ему не посчастливилось. Умерла жена, потом пришлось отпустить крепостных, потом проводить в Сибирь сына студента, и Павел Антонович стал совсем затворником. Он втянулся в одиночество, в свое скупое хозяйство, и говорили, что во всей округе нет человека более жадного и угрюмого. А сегодня он был особенно угрюм. Морозило, и за снежными полями на западе, тускло просвечивая сквозь тучи, желтела заря. «Погоняй, потрогивай, Егор», — сказал Павел Антонович отрывисто. Егор задергал вожжами. Он потерял кнут и искоса оглядывался. Чувствуя себя неловко, он сказал: «Что это Бог даст нам на весну в саду? Прививочки, кажись, все целые, ни одного, почитай, морозом не тронуло». «Тронуло, да не морозом», — отрывисто сказал Павел Антонович и шевельнул бровями. «А как же? Объедены. Зайца-то? Правда, провалиться им объели кое-где. Не зайца объели». Егор робко оглянулся. «А кто ж?» «Я объел». Егор поглядел на барина в недоумении. «Я объел», — повторил Павел Антонович. «Кабы я тебе, дураку, приказал их как следует закутать и замазать, так были бы целы». «Значит, я объел». Егор растянул губы в неловкую улыбку. «Чего скаляешься-то? Погоняй». Егор, роясь в передке в соломе, пробормотал: «Кнут, кажись, соскочил, а кнутовище...» «А кнутовище?» — строго и быстро спросил Павел Антонович. «Переломился. И Егор весь красный достал надвое переломленное кнутовище. Павел Антонович взял две палочки, посмотрел и сунул их Егору. «На тебе два, дай мне один. А кнут он, брат, ременный. Вернись, найди».
«Да он, может, около городу.
Тем лучше, в городе купишь. Ступай, придешь пешком. Один доеду». Егор хорошо знал Павла Антоновича. Он слез с передка и пошел назад по дороге.